Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей приветствую и объявляю. Уже не в первый раз в студии Радио «Вера» Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», член правления Московского музыкального общества, кандидат искусствоведения. Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот впервые в программе на Радио «Вера» знакомимся сегодня с Дмитрием Онегиным, руководителем хора Московского государственного института музыки имени Шнитке, профессором Российской академии музыки имени Гнесиных. Добрый вечер.
Добрый.
Ну вот уже по представлению гостей понятно, в какую область человеческой культуры мы сегодня двинемся. И, наверное, слушателям я напомню, что у нас беседы о православных регентах стали уже хорошей традицией на Радио «Вера» и вообще о руководителях хоров. Вот мы с Евгением начали этот разговор в позапрошлой программе беседой о известных именах, как минимум хорошо известных вот в православном мире, в церковном мире, о архимандрите Матфея Мармеле, легендарном регенте из Троице-Сергиевой Лавры, о Николае Михайловиче Осоргине, который служил регентом в Свято-Сергиевском институте в Париже, и об отце Михаиле Фортуната, регенте храма митрополита Антония Сурожского в Лондоне, этой общины. Потом была программа, когда мы двинулись к именам менее, может быть, известным, но которые нужно, скажем так, популяризировать и вводить, с ними знакомить. Это большая часть истории певческого искусства. Это регенты Борис Литковский, Михаил Феокритов и Виктор Комаров. А вот сегодня с нашими гостями мы двинемся еще чуть-чуть вглубь истории. В XIX век к именам тех, кто тогда творил хоровое искусство, и вот как мы успели до программы тоже пары слов обменяться, по понятным причинам записей тех хоров у нас нет, тогда еще не записывали музыку, по крайней мере, так активно, как сейчас, но вот эти имена тоже нуждаются в том, чтобы с ними знакомить, знать корни и знать вот эти образцы высокой культуры. Два героя у нас сегодня. Регент Петр Ионович Сахаров и Василий Сергеевич Орлов. Правильно?
Совершенно.
Ну вот давайте начнем с кого-нибудь из них, и тут вам, как экспертам, знатокам этого вопроса, карты в руки, кто это были люди, чем они занимались и почему о них знать важно и интересно.
Ну, я, может быть, позволю себе начать на правах завсегдатая Радио «Вера» и конкретных этого как бы направления разговора. Я хочу сказать маленькую буквально минутную предысторию. Где-то в первой половине 80-х годов я пришел как-то на репетицию хора Гнесинского института, тогда это был институт, и мне кажется, в это время на этом хоре заканчивал уже свое обучение в качестве стажера мой сокурсник по Гнесинскому училищу Дима Онегин. И в разговорах, ну, не совсем сокурсник, он старше меня на 2 года, я вижу просто его взгляд, который требует
скепсис
уточнения.
Да,
я уточнил, на 2 года, меня старше. И подойдя друг к другу, мы стали обмениваться какими-то новостями. Я только-только закончил службу в армии, поступил в ассистентуру к Соколову. И Дима мне сходу говорит: «Женя, не то делаешь, надо диссертацию писать». Я говорю: «Да о ком?» Ну вот, говорит, я начал было заниматься Орловым, но материалов пока вот вижу, что не так много. Возьми Орлова или, ну вот, что-то из этой области. Я пришел домой, а шел, думая, Потому что я на самом деле, кроме имени и каких-то самых поверхностных сведений, об этом человеке ничего не знал. И вот с этого момента, вот с этой фразы «возьми Орлова» или «надо заниматься диссертацией», началось мой путь, исследовательский путь, который шел в течение нескольких лет. После ассистентуры я поступил в аспирантуру к Протопопову профессору и подготовил диссертацию, которая так и называется «Великий русский регент Василий Сергеевич Орлов».
Сейчас вот перед вами книга на столе.
Да, вот у меня в руках книжка, которая была издана в 2004 году. К сожалению, Владимир Васильевич за месяц до выхода в свет книги ушел из жизни уже в глубоком возрасте. Но этот человек, Владимир Васильевич, он направил не просто поиск, а направил мысль на обобщение прежде всего.
Это ваш учитель, Владимир Васильевич?
Владимир Васильевич Протопопов, руководитель кандидатской работы. Он сразу мне начал говорить, что фигура Орлова, наверное, одна из основных, одна из тех, чьим опытом питается русская дирижерская хоровая школа вообще. И надо сказать, что герой, которого сегодня будет представлять Дмитрий Онегин, он пересекался с Василием Сергеевичем Орловым, они жили в одно время, они даже исполняли часто одни и те же сочинения, в частности, вот литургию Чайковского. То есть эти люди знали друг друга, вот как мы с Димой и с вами, Костя, мы знаем друг друга, видя друг друга, имея возможность общаться, говорить. Так знали и они.
Я понял структуру нашего разговора. Дмитрий Онегин представляет регента Петра Ивановича Сахарова, а Евгений Тугаринов – дирижера Василия Сергеевича Орлова. Так распределили обязанности. Или будет пересечение у нас взаимное?
Ну,
и будет,
не знаю, давайте,
два множества, которые накладываются друг на друга.
Давайте начнем. Будет.
Небольшую ремарку скажу. Да, я иногда читаю лекции в Российской академии музыки. Там, и вот эту... момент встречи с Женей, я преподаю иногда по-другому. Я ее вспоминаю и преподаю по-другому, потому что если сейчас мои студенты слышат меня, ну, так, по чечению, или бывшие студенты, они сделают все-таки, наверное, какие-то эти самые ремарки. Не, ну, действительно, Василий Сергеевич Орлов – это человек, для которого, для всех, наверное, музыкантов такой яркой личность. Вот, и благодаря Жене написана книга. Я думаю, сейчас вообще с каждым годом все сложнее и сложнее вот, находить какие-то источники, которые не были бы известны. Вот, я думаю, что... Вы знаете, вот есть такая известная книга Лакшина Даниила Львовича «Замечательные русские хоры и их дирижеры». Вот, там есть статьи, посвященные коллективу, который мы сейчас там разбираем. Синодальному хору, там, хор оперный, там, ну, Московской оперы, там, и Огренёво-Славянск, Петербург. И там есть такой хор Фёдора Иванова. Вот, и я, когда вот это попал... тема истории хорового исполнительства, значит, сфера моих интересов, я потом долго задумался, а кто он, потому что я смотрю, и нигде не... А он у меня не встречается. Нет и нет, нет. Вот есть другие, там, Васильев, Знаменский, Лебедев, там огромное количество регентов, которые представляли цвет Москвы, там, скажем, я не беру Санкт-Петербург, Москвы, а вот такой Федоров никак. И долго я был в Нью-Думе, ну, так, до тех пор, пока случайно не встретил брошюру, которую этот же самый Иванов из сдал там к своему какому-то юбилею, там все расписал. Имея такую брошюру, написать статью в этом в сборник никакого труда не представлял. Поэтому я думаю, что то, что делал Женя, он, или, ну, тоже, может быть, мои какие-то заслуги в чем-то есть, то, что открываются эти имена, которые будут служить там с поколениями, вот, и будут знакомить с теми лицами, которые все дальше и дальше от нас отдаляются.
Ну, вот любопытно, что вы говорите, что для музыкантского сообщества имя Орлова известная, значимая, и, наверное, там, студентам Московской академии музыки имени Гнесиных, может быть, не нужно объяснять, кто это такой, но вот широкий слушатель, в общем-то, не знает этого имени. Почему? Потому что далекое время, 19 век, потому что записи нет, потому что Что-то слишком специфическое или просто потому, что книг мало про него?
Ну, во-первых, это было время, когда хоры еще не делали записи. Хотя в дневнике Смоленского я нашел упоминание за 1891 год, что в синодальный хор пришел звукоинженер. И собирались в 1891 году делать запись. Нигде нет больше упоминания, что эта запись была сделана. И первая запись Московского синодального хора относится к 1910 году, как в момент пересменки регентов и директора. В это время хором управлял Костальский. Он был исключительным пианистом, директором, но как регент он был не столь силен. Он был потрясающим композитором духовным. Вот. Итак, первая запись – это 1910 год, а Орлов умер в 1907. Но все-таки вот несколькими штрихами я хочу его обозначить для тех, его жизнь для тех, кто все-таки слышит это имя вот сейчас впервые. Он родился под Москвой, в храме, который до сих пор существует, закрывался. Это храм Николая, святителя Николая в Ржавках. Село Никольское, Ржавки, где его жила семья, где его отец был псаломщиком, причетником, дьячком. Так и назывались псаломщики. И он в 8-9 лет был послан в Москву уже и был сначала определен за иконоспасское училище. Это наследник славяно-греко-латинской академии на Никольской улице. Потом он поступил, вынужден был уйти оттуда и поступил в частные хоры. Котов и Постников, такие были содержатели хоров. Там были мужчины и мальчики. И мальчики пели в хорах до спадения с голоса. Как только голос уходил, мальчика исключали из хора. А это значит, прекращалось обучение. Вообще академическое, так сказать, учеба. Но у Орлова был дядя, который был дьячком в Москве. Это был храм в Старых Панях. Я, может быть, вспомню имя храма, название храма, посвящение храма. И этот дядя выхлопотал место для Орлова в синодальном училище. А Орлову было в этот момент 12 лет. Это возраст, это, можно сказать, последний год, когда мальчик поет своим детским голосом мальчишеским. Но Орлов потерял голос в 16 лет. Я думаю, что он 15-16 лет, он пел фальцетом. Но, во всяком случае, это сходило. И вот он поступил в синодальное училище, учился. Его инструментом был скрипка. Он не играл на рояле. Вот так ярко в училище. Он изучал церковное пение у регента Зверева. А потом закончил училище и получил рекомендацию в семинарию. Но поскольку к этому времени ему уже было 17 лет, то о нем, как о великовозрастном кандидате в семинаристы, шел разговор в течение 3 месяцев. Экзамены прошли и в Московскую, и в Вифанскую семинарии. И тогда руководитель синодального хора писал: «Хлопочу хотя бы о поступлении в консерваторию». Хотя бы.
Сильно, да, хотя бы в консерваторию. Да.
А в консерватории еще было только 8 лет, как она существовала. Это 74-й год.
Интересно.
И вот он поступает на подготовительный курс, а поскольку все экзамены давно тоже прошли, а хорового отделения там и не было до 20-х годов, его приняли на духовое отделение, где был бесплатный инструмент и бесплатно учили, на фагот, в класс артиста Большого театра, оркестра Большого театра Эзера, немца. И вот благодаря фаготу Орлов принял участие в первом исполнении Евгения Онегина. В этом оркестре играл, кстати, Костальский на литаврах.
Какие интересные пересечения.
А само исполнение было в Малом театре под управлением еще директора Николая Рубинштейна.
Почему Костальский на литаврах?
Потому что он также учился, наверное.
Он был студентом просто в то время.
Да, он был студентом, правда, фортепиано.
Я поэтому спрашиваю.
Но
отделение.
Играл в этом оркестре на литаврах. Я смотрел лист исполнителей.
Ничего себе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», и Дмитрий Онегин, руководитель хора Московского государственного института имени Шнитке, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, мы продолжаем знакомиться с биографией Василия Сергеевича Орлова, будущего великого дирижера.
Я сейчас подведу к имени Федора Иванова, о котором вот Дмитрий сказал в начале передачи.
Тут пошел такой тонкий разговор двух знатоков фамилии.
Я бы сказал трех.
Потому что он был, да, Иванов был один из претендентов на роль руководителя хора синодального.
Да, так вот, во время учебы в консерватории Орлов занимался в классе Чайковского, в классе Танеева, который был его на 2 месяца всего старше.
Какие-то головокружительные пересечения.
Да. Чайковский, Танеев, Разумовский – это кафедра церковного пения в Московской консерватории. И он закончил со званием свободного художника. Но еще будучи пятикурсником, Орлов в присутствии автора, это был октябрь 79-го года, исполнил с хором рабочих типографии Мамонтова литургию Чайковского за службой. И вот здесь мы сейчас будем...
Как регент.
Как регент. Он был на 5-м курсе. И сейчас вот мы будем как раз иметь пересечение в этом с Сахаровым, вот героем рассказа Дмитрия. Но я буквально еще пару минут. После окончания консерватории и даже еще во время консерватории Орлов начал преподавать в духовных училищах, в реальных училищах, в гимназиях, в Елизаветинском институте. А в 81-м году в синодальном хоре скончался регент Маригировский. И тогда Орлов подал прошение о поступлении помощником регента в 81-м году. Срочно поехал в Петербург сдавать экзамен экстерном на звание регента. А экзамен состоял всего лишь в гармонизации мелодии. Все. Ни игра, ни пение, ни дирижирование, ничего, только гармонизовать мелодию.
Тут, видимо, нужно пояснить, что есть мелодия, и к ней нужно
придумать,
написать аккорды, которые бы ее делали, ну, раскрашивали бы.
Хоровое исполнение, так сказать, да, предполагаю. И вот,
то есть из одноголосия сделать многоголосия.
Да. И в тот момент, в 81-м году, Орлов не получил это место. И он поступил в русское хоровое общество. И вот там...
В капеллу русского хорового общества.
Русское хоровое общество, которым Альберхт руководил. Да-да-да.
Ну, он стал руководителем капеллы.
Да. А поскольку в 80-м году он начал работать в хоре Петра Арсентьевича Смирнова, а в 82-м году или 83-м этот хор был приобретен русским хоровым обществом и стал называться капеллой русского хорового общества. И вот когда Орлов оттуда уходил в 86-м году уже на место регента, эту капеллу взял Федор Иванов.
Детектив.
Детектив.
Просто хоровой детектив.
Детектив. Ну и вот, может быть, сейчас имеет смысл немножко передохнуть с Орловым и начать знакомиться с героем Дмитрия.
Так, Петр Ионович Сахаров.
Ну, вы знаете, он попал в сферу вот моего интереса там, в 90-х годах прошлого века, вот, очень давно. Я в свое время написал статью, которая была опубликована в Вестнике Тихоновского, Свято-Тихоновского университета. И заканчивал я статью такой фразой, я сейчас зачитаю, она очень коротенькая, эта фраза принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину. Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следа. Мы ленивы и нелюбопытны. И вот, не могу сказать про свою там, любопытность, я, в общем, достаточно любопытный человек, но вот, когда там лет 15 назад я знал, где умер Сахаров, он умер и похоронен на Ваганьковском кладбище, я пришел на Ваганьковское кладбище, ну, с целью действительно интересной, и я наткнулся на эту могилу его, и увидел этот замечательный, немного уже покосившийся памятник, и я потом, спустя 2 года, пришел еще убедиться, что он действительно на месте, он был на месте, а когда я решил уже сфотографировать эту фамилию, ну, когда он появился, вот сейчас это было бы сделать просто, тогда вот в начале там 2000-х годов это было сделать не очень сложно, было брать фотоаппарат, но я взял этот фотоаппарат и пришел, я его уже не нашел, этого памятника, поэтому очень, это моя такая, одна из моих, я считаю, что больших таких проколов. Вот. А Сахаров, ну, вы знаете, да, письмо Петра Ильича Чайковского, фон Мек, который пишет: «Вчера моя литургия была исполнена лучшим московским хором, там, в консерватории, это было замечательное исполнение, хором руководил вот Петр Сахаров». Поэтому мне интересно, вот, что это за лучший хор, это слова не мои, слова Петра Ильича, поэтому я как бы стал вот интересоваться этим вопросом, и действительно... Личность достойна того, чтобы вот о нем знали. Вот, в конце 19 века это был, ну, как считают, это был лучший хоровой дирижер Москвы. То есть, знаете, когда объединялись много хоров под руководством одного, обычно эти концерты проходили в манеже в настоящем, вот, вот эти последние годы они проводились под руководством Сахарова Петра Ивановича. Ну, Сахаров родился там в 48-м году, он тоже родился в Ногинском районе, и он поступил в такой хор, который назывался «Хор Чудового монастыря». Потом стал называться «Хор Чудовых певчих». Ну, вы знаете, да, это место... Ну, история Чудового монастыря тоже мною как бы исследована. Если вы там будет какая-то возможность, я с удовольствием бы там рассказал. Но «Хор Чудового монастыря», как бы вот в тот момент, когда, я тут понимаю, сейчас наступлю там на Женина, там, конечно, то, что превосходство синодального хора ни с кем не оспаривается. Но, по моим сведениям, «Хор Чудового монастыря» был значительно выше всех в то время в России. Ну, я как? Я сужу по рецензиям концертов, я сужу по там, каким-то статьям в периодической печати. Вот у меня достаточно их много, и я могу сказать, что да, ну, во всяком случае, до 86-го года, понятно, когда в 86-м году Орлов занял этот пост, там, наверное, что-то меняется. Но, тем не менее, вот вы, наверное, дойдете, да, и известно. Этот таких фактов, как вот исторические концерты синодального хора, которым руководил Василий Сергеевич Орлов. О нем такая была большая помпа, и написана статья, и все замечательно. Все, вот я говорю, вот надо читать эти статьи и писать статьи, которые останутся нашему поколению. Вот благодаря этому мы знаем, что такие были замечательные исторические концерты синодального хора. Но это был 95-й год. В 95-м году, значит, вместо 6 запланированных концертов синодального хора было исполнено 3. А где выступал синодальный хор? Он выступал в здании синодального училища. Это нынешний Рахманинский зал. Да, достаточно небольшой по объему. И, судя по прессе, интерес к нему был весьма средний, то есть очень много свободных мест, и люди сидели в основном на дешевых местах, как было написано. То же самое было и 2 остальных концерта. Это, значит, ну, вы знаете, да, наверное, что духовные концерты проходили в основном, во всяком случае, в Москве во время Великого Поста, да, это вот там февраль, там,
март.
Ну, март-апрель, да, ну, где-то вот, да, ну, наш переходящий праздник. И в это же время хор Чудового монастыря, которым в тот момент руководил Петр Иванович Сахаров, последние свои там 4 года он как раз был, дает концерты в зале дворянского собрания, а это нынешний колонный зал. Другой при полной публике, при невероятных овациях. Ну, в общем, как бы вот я подвожу к тому, что в тот момент, мы вот сейчас благодаря Жене понимаем, что Василий Сергеевич великий дирижер, а вот Сахаров, значит, как-то вот уходит его в тень.
Менее великий.
Да, ну, более того, а посмотрите, вот такое издание «Шеститомник музыкальной энциклопедии». Вот мы читаем Чайковский и его первое исполнение его литургии. Там даже фамилия Сахаровна исковеркана. Там написано Сазаров. П. Сазаров. Это вот...
Опечатка.
Ну хотите, опечатка? Хотите, да? Опечатка, хотите нет. Но, во всяком случае, это есть факт. Вот это самое такое для нас. Мы же привыкли все считать, что написано, то вот пером то не вырубишь. Поэтому это было так досадно. Я считаю, что... Вот сегодняшнее мое здесь присутствие, наверное, я пытаюсь каким-то образом вот восполнить этот пробел.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», член правления Московского музыкального общества, кандидат искусствоведения, и Дмитрий Онегин, руководитель хора Московского государственного института музыки имени Шнитке и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. Мы сегодня говорим о выдающихся регентах и хоровых дирижерах 19 века и вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».